Дневник. 19 июля. Утро. У Лема есть рассказ, как изобрели снадобье, от которого совокупляющийся человек терпит непереносимые мучения. Идея изобретателя. Половой акт должен иметь исключительно функциональное значение. Как называется рассказ? Не помню. И Мишель тоже не помнит. 19 июля. 20 часов 30 минут. Утром позвонил тренер. Занятия по субаксу сегодня отменяются. Вообще все тренировки в Доме спорта сегодня отменены. Вопрос: почему? Ответ: вы что, сами не понимаете? В газетах продолжается вчерашнее. По-прежнему гнев, стоны, проклятия, душераздирающие факты. Однако появились некоторые попытки теоретических обоснований. Городские известия. В. Кривошапкин, заведующий отделом трудовых ресурсов. Мы, в принципе, не против так называемых неедяк, которых все-таки правильнее было бы назвать лицами с добровольно редуцированными потребностями ДРП. Мы достаточно богаты, чтобы прокормить их, одеть и обуть, и даже обеспечить жильем. Тем более, что уровень потребностей их в 3-5 раз ниже среднего в нашем городе. И тем более, что большая часть группы ДРП, как-никак, а принимает участие в общественно полезном труде, причем берет на себя, пусть даже только спорадически, наименее престижные и непривлекательные работы. Я уже не говорю о том, что небезынтересный эксперимент некоторых семейств ДРП, посвятивших себя целиком воспитанию своих детей, не может не привлекать самого пристального и благожелательного внимания. Однако мы решительно против каких бы то ни было крайностей. А Флора, чтобы не говорили сердобольные ее защитники, это и есть та самая отвратительная крайность, с которой мы не можем позволить себе мириться. Университетский вестник. Профессор Н. Микава излагает предварительные результаты первого социологического исследования Флоры в нашем регионе. Лиц мужского пола во Флоре больше, чем лиц женского. 15-летних больше, чем 16-летних. Ну и что? Пробовали наркотики хотя бы один раз 96,2% опрошенных. Это и так все знают. Алкоголем балуются примерно 30%. Ну и что? Ни выводов, ни рекомендаций, ничего. Только гордое признание в конце, где прозевали мы те сложные объективные процессы в социуме, которые привели к возникновению Флоры, и надлежит теперь нам, социологам, искупить свою вину, вплотную занявшись этим поразительным социальным явлением. И тут же заметка группы студентов. Чего вы к ним пристали? Вспомните хиппи, вспомните битников, металлистов, караканаров, акутагуев, шлемников. Перебесятся и вернутся к нормальной жизни. Двое из подписавших заметку – сами бывшие фловеры. Но зато статья про ректора – это нечто. Оказывается, это Флора виновата, что в университетских подвалах гнали наркотики. Каленым железом, поганой метлой, дустом их, дустом. Ташлинский агропром. Сплошной мрак. Средневековье. Ночь. И горит городская свалка. Кооператор. Все авторы без исключения предостерегают сограждан от экстремизма, главным образом от пикетирования предприятий, бьют себя в грудь на тему «невиноватая я» и в качестве доказательства своей абсолютной лояльности призывают пустить на Флору кавалерию. При этом все они категорически требуют не смешивать Флору с мирными неедяками, приводя примерно те же аргументы, что и городские известия. Молодежные новости тоже демонстрируют гордое признание своей вины. Это не только наша беда, это также и наша общая вина. Куда смотрел горком ВЛКСМ? Куда смотрели комсомольские организации предприятий и учебных заведений? Вот они, плоды чрезмерной заорганизованности комсомольской работы с одной стороны и чрезмерного потакания самым невзыскательным вкусом с другой. Одним словом, что лично сделал ты, чтобы твой друг не ушел во Флору? Замечательная газета. Ты комсомолец? Да. Ужель не поумнеешь никогда? Все это, впрочем, цветочки, а ягодки в «Ташлинской правде». Целая полоса, три статьи. Дискуссия, если можно так выразиться. Застрельщиком выступает некий Плюхин, КП. Из текста явствует, что к Флоре он никогда и близко не подходил, знает о ней только понаслышке да по рассказам знакомых. Так что весь пафос его базируется на отвращении к внешнему виду фловеров, которых он случайно встречал на улице, а также на совершенно разумном тезисе, что труд сделал из обезьяны человека, а тунеядство поворачивает этот процесс вспять. Нынешняя молодежь совершенно не знакома с подлинными жизненными трудностями. Ей далеко до тех, кто осваивал Тюмень и Сургут, строил БАМ и выполнял свой интернациональный долг. И хотя в массе своей наша молодежь поднялась на здоровые закваски, закрывать глаза на уродливые отклонения от нормы в ее среде у нас нет никакого права. Тут бы, казалось, самое время вскричать огнем и мечом, однако же нет. Оказывается, нам всем надлежит всего-навсего использовать все меры воспитательного, идеологического и политического воздействия, основанные на рекомендациях наших педагогов и социологов. Комсомол должен стать во главе перевоспитательного движения. Правоохранительные органы обязаны пребывать на высоте и не терять бдительности ни на малую секунду. Что же касается отдельных экстремистских тенденций, заявивших себя в городе в последнее время, то их надо рассматривать как паникерские, волюнтаристские и столь же опасные, как тенденции к пассивному приятию существующего положения. Социальная пассивность и социальная агрессивность – это две стороны стершейся фальшивой монеты дешевого политиканства. Таким вот путем. Дальше на две колонки идет наш Г.А. Горькая и блестящая статья. Очень его, очень личная. Читаешь и все время слышишь его голос. Позднее примечание. Статья эта не сохранилась. Я не нашел ее даже в публичке. И можно лишь сожалеть, что в ту июльскую ночь я не переписал ее в свой дневник целиком, а только ограничился изложением некоторых ее тезисов, наиболее меня затронувших. Флора – разновидность преступного мира? Вздор. Ничего общего. Преступный мир паразитирует на нашей цивилизации, а флора образует свою цивилизацию, свою собственную. Преступник вообще ближе к нам, чем флора, и по системе материальных ценностей, и по иерархии внешнего престижа. Дух цивилизации флоры совершенно иной. Наши ценности для них – ноль. Их ценности для нас за пределами нашего понимания, как кошачий язык. Флора дикари, не доросшие до нашей цивилизации – неверно. Флора проросла из нашей цивилизации – как из слоя гумуса. Да, это дикари, но это дикари совершенно особого типа. Племя, вкусившее от нашей цивилизации и с отвращением извергнувшее то, что оно вкусило. Суть происходящего в том, что никто не понимает флору, а главная беда происходящего в том, что никто и не пытается понять флору, потому что всем кажется, будто понимать здесь нечего. Все и так ясно. Флора не есть что-то отдельное от нас, некий отвратительный и опасный зверь из джунглей, которого надлежит либо уничтожить, либо отогнать на край света. Кстати, куда хотите отогнать вы его? В соседнюю область? В соседний регион? В соседнюю республику? Флора – это боль наша, наше страдание. Может быть, это болезнь. Может быть, это гноящаяся рана. Но тогда нужен врач, профессионал, носитель знания и милосердия – и никакого самолечения, никаких шаманских плясок, никаких самопальных знахарей с водкой вместо наркоза и ножовкой вместо ланцета. А может быть, на наших глазах как бы стихийно возникает совершенно новая компонента человеческой цивилизации, новый образ жизни, новая самодавлеющая культура. И тогда кровь, боль, нечистоты, роды. Младенец неприятен. Даже уродлив, он вопит и гадит, но он обречен на рост, и в обозримом будущем он обречен занять свое место в структуре человечества. И если это так, то упаси нас, Боже, от нечистоплотных повивальных бабок и деловитых абортмахеров. Кто больше всех кричит в нашем городе? Оглянитесь вокруг себя, присмотритесь, прислушайтесь, задумайтесь. Очень громко, оглушительно кричат те, как водится, кто больше всего виноват в происходящем, те, кто не сумел воспитать, не сумел увлечь и отвлечь, не сумел привязать к себе и, в первую очередь, те, кто был обязан все это делать, числился специалистом, получал за это деньги и премии, плохие педагоги в школах, равнодушные наставники на предприятиях, бездарные культмассовые работники. Они заходятся в крики, чтобы заглушить собственную совесть и оглушить тех, кто рядом с ними пытается разобраться, где же виновные. Зычно взрёвывают ответственные лица, те, кто определял на месте, выдвигал, пестовал упомянутых кое-какеров, теперь они пытаются свалить вину на своих подопечных, на объективные обстоятельства, на мифических соблазнителей и уже, как водится, на тлетворное влияние извне. А рядом, не менее зычно, ревут пока еще полуответственные, быстро сообразившие, что вот-вот начнут освобождаться места и что сейчас самое время сколотить политический капиталец, продемонстрировав свою объективность, деловитость и готовность решительно исправить положение. О, это вечное племя, призванное отвечать за все и потому не отвечающее ни за что. И уже заболботали, зачуфыкали, закашляли наши родимые хрипуны, ревнители доброй старины нашей, спесивые свидетели времен очаковских и покорения Крыма, последние полвека познающие жизнь лишь по газетным передовицам да по информационным телепередачам, старые драбанты перестройки, коим казалось бы сейчас правнуков своих мирно тетешкать да хранить уют семейных очагов. Нет, куда там? Вперед, развернувши старинные знамена, на которых еще можно разобрать полустертые лозунги. «Тяжелому року бой! Не нашей культуре бой! Цветоволосы с корнем! Синхролайтинги с корнем! Системки на помойку! Контакторы под каблук!» И залязгали железными голосами ревнители абсолютного порядка, апологеты фрунта, свято убежденные в том, что от любых социальных осложнений есть только одно лекарство – строй, марш и бравая песня с запевалой. Тот, кто вне строя, тот и вне закона. А с тем, кто вне закона, надлежит поступать однозначно высоко и коротко. И с каждым часом все громче орут, улюлюкают, горланят в предвкушении веселой охоты – соскучившиеся молодцы, почуявшие уже, что наступает времечко, когда можно будет дать себе волю, безнаказанно разнуздать себя, почесать кулаки, пуститься во все тяжкие, не опасаясь правоохранительных органов. Уже за одну только эту свору не будет прощения тем, кто сейчас, вылупивши шары, мечет молнии демагогических словес, вместо того, чтобы помолчать и задуматься. Я не называл имен, хотя я мог бы их назвать. Я был резок и, наверное, даже груб, но я не прошу прощения за это. Все, что я сказал здесь, обращено к людям, добрая половина которых – мои ученики и ученики моих учеников. Все, что я сказал здесь, обращено к ним в той же мере, в какой я обращаю это и к себе самому. Стыд и горе мучают меня последние дни, ибо вину за происходящее я полностью принимаю и на себя лично, в той мере, в какой может принять ее отдельный человек, и я прошу вас только об одном – замолчите и задумайтесь, ибо настало время, когда ничего другого сделать пока нельзя. Замыкает подборку декан социологического факультета. Статья его посвящена главным образом роли тунеядства, и в частности флоры, как социального явления в обществе начала второй НТР. Все очень разумно, академично и, на мой взгляд, бесспорно. В полемику с ГА он явно предпочел не вступать, не знаю уж из-за каких соображений, однако чувствуется, что он не согласен с ГА практически по всем позициям, ни с содержанием, ни с формой. Но мне кажется примечательным одно его рассуждение. Высказавшись в том смысле, что флора была бы невозможна, если бы мы научились предоставлять каждому молодому человеку работу по его вкусу, он замечает: «Пока мы еще имеем моральное право осуждать флору. Не хватает рабочих рук. Очень много непривлекательного и непрестижного труда, на который мы с упреком указываем флоре, но уже недалеко то время, когда вторая НТР завершится, ориентировочно через 40-50 лет. Непривлекательный и непрестижный труд будет целиком отдан кибертехнике, и что мы тогда ответим флоре, когда она скажет нам: „Ладно, давайте вашу работу“?» Необходимо уже сейчас понять, что с нынешней точки зрения это будет очень странное время, время, когда труд навсегда перестанет быть общественной необходимостью. Может быть, нам действительно надлежит рассматривать нынешнюю флору как некую модель общей социальной ситуации не столь уж отдаленного будущего? Что я из всего этого понял? Редакционной врезки под публикацией нет. Следовательно, горком еще не принял своего решения по поводу намечающейся акции. И вообще заметно, что позиция горкома скорее умиротворяющая, нежели побуждающая. С другой стороны, подписи. Мне кажется важным, что про Плюхина, КП, все прописано досконально. И ветераны, и персональные пенсионеры, и почетный наставник, и заслуженный рабочий РСФСР. Тоже и про декана, профессор, членкор, лауреат, депутат. А про ГА сказано просто, без затей. Г.А. Носов. Конечно, это можно понимать так, что каждый в городе знает, кто таков Г.А. Носов, и рекомендовать его нет никакой необходимости. Но при желании можно усмотреть здесь и некий предупреждающий намек, мол, сегодня ты и заслуженный учитель, и лауреат, и депутат, и член горсовета, а завтра Г.А. Носов и точка. Кирилл из всей этой подборки сделал в высшей степени оптимистические выводы. Горком никаких крайних акций не допустит, пошумят, погалдят и утихомирятся. Смотри тон статьи ветерана, а также отсутствие среди авторов подборки преподобной красотки Ривы. Да и арбитром выбран высоколобый, а не практик, нечиновное лицо. Все это он изложил нам в вестибюле с чемоданом наперевес. Говорил очень убежденно, но в его положении странно было бы говорить что-нибудь другое. Например, да, ребятки, дело ваше дерьмо, ну да ладно, как-нибудь вывернитесь, а мне пора в круиз вокруг Африки. Едва мы его проводили, как меня вызвал Г.А. и сказал: «Пойдем». Мы пошли, и по дороге я все гадал, куда это мы идем, и, конечно, не догадался. А пришли мы на телецентр и поднялись прямо к главному начальнику. Главный начальник оказался длинным, сутулым, потным, волосатым, несимпатичным, и сразу же выяснилось, что он на грани истерики. Едва мы вошли к нему, как он скричал рыдающим голосом: «Ну что тебе, Георгий? Ну что тебе еще? Да, он старый и верный друг Г.А. Да, он до гроба благодарен Г.А. за свою дочь. Кажется, он уже не раз доказывал свою благодарность и словами, и делами. Но сейчас сделать нельзя ничего. Неужели он неясно выразил эту простую мысль в телефонном разговоре? Нет, по радио тоже нельзя. Нет никаких секретов, никаких тайных пружин. И он никого не боится. Но он держится буквально из последних сил. Он не намерен на старости лет марать свою совесть. А самое малейшее вмешательство в происходящее с ним неизбежностью приведет к тому, что он будет замаран с ног до головы. Нет, это глубокое заблуждение, будто хуже не будет, а лучше, может быть, будет именно хуже, причем гораздо хуже. Сколько трудов стоило ему уклониться от чести предоставить эфир. Заведующий Горано, председателю Совета ветеранов, главному редактору Ташлинского агропрома. Если сейчас в эфир выйдет Г.А., тогда он, волосатый, несимпатичный главный начальник, по простой логике гласности, должен будет предоставить эфир всем названным лицам и еще двум десяткам неназванным, которые, как собаки с цепи, рвутся призвать граждан к поганым метлам, каленому железу и ежовым рукавицам. Кончилось тем, что Г.А. пришлось утешать его, волосатого, несимпатичного, вытирать ему сопли, напоминать о каких-то обстоятельствах, когда все закручивалось и похлеще, окончилось благополучно, и в конце концов волосатый, несимпатичный, совершенно разрыдался уже не в переносном, а в самом прямом смысле слова, и Г.А. взглядом показал мне, чтобы я вышел. На обратном пути я спросил Г.А., что он думает о подборке в «Ташлинской правде». Г.А. ответил: «Могло бы быть значительно хуже». Потом помолчал и добавил: «А может быть, еще и будет значительно хуже. Посмотрим». Потом еще помолчал и пробормотал как бы про себя: «Во всяком случае, я больше никуда обращаться не буду. Поздно». Это было ключевое слово. «Поздно, поздно!» — кричал Вольф, продекламировал Г.А., оживившись. Пена и кровь стекали по его подбородку. Как всегда, цитата эта привела его в хорошее настроение. Он поглядел на меня повеселевшими глазами и вдруг спросил: «А не кажется ли вам иногда, князь, что мы сейчас живем на переломе истории? Никогда не появляется у вас это ощущение? На переломе истории ужасно неуютно, сквозит, пахнет, тревожно, страшно, ненадежно. Но, с другой стороны, счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые. А, князь?»